Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Это точно программа «Все так». В эфире Наталья Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о человеке, который Наталья Ивановна Басовская только что сказала, вот какой гад оказался. Да, немного у нас таких было людей, которые в истории великие и считаются великими со знаком плюсом. Плюс, а когда мы начинаем в них копаться, там много чего
путаница
другого.
Путаница знаков происходит.
Путаница знаков.
Алексей Алексеевич, я мысленно дала подзаголовок к названию передачи. Ну, римский император. Меньше всего он был, конечно, римским. Он и в Риме-то эпизодом случился. Вот я бы назвала так подзаголовок. Власть и вера. Вот две вещи, вокруг которых строится его жизнь.
Но прежде чем мы пойдем говорить о Константине Великом, существует миф, что он сделал христианство государственной религией. Это миф все-таки.
Я бы не сказал.
Ну, сейчас поговорим. Я разыграл бы 12 компьютерных игр, естественно, Византия. Хотя, конечно, он считал себя римским императором, Новый Рим. Так, собственно, назывался Константинополь. Так вот, кто мне ответит? Он был августом. Август – это месяц. Как назывался август до изменения календаря? Какое название до того, как вот этот последний летний месяц стал называться августом, в Риме назывался? Вот кто знает, 974-45-45, присылайте свои ответы, не забывайте подписывать, так как назывался август до того, как он стал называться августом в Риме. 970-45-45, 970-45-45, и подписывайтесь. 12 первых победителей получат компьютерную игру от фирмы 1С «Византия», которую, собственно говоря, наш герой имеет прямое отношение.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Константин Великий, Наталья Ивановна.
Что же так?
Что же так, да? Что же здесь?
Как говорится, все знают, что он ввел в Древнем Риме, в Римской языческой империи, христианство. Ну, как ввел? Сначала провозгласил эдикт о веротерпимости.
Да, разрешил.
Разрешил. Дозволил. До этого христиан страшно преследовали. Но, как выясняется, не он один это сделал, это позже. То есть мифами оброс невероятно. Все знают также, что в конце концов, после Никейского собора 325 года, эта религия становится не просто разрешенной, а такой признанной и привилегированной, можно сказать, потому что император поддерживает эту именно церковь. Но также и факт, и это тоже знают практически все, что лично он принял крещение на смертном одре, а до этого не принимал. Но его апологеты находят миллион объяснений этому. Реальная его биография бесконечно далека от того, что, опять же, знают все, что он равноапостольный святой. Это высокая категория святости в восточной ветви христианства. Западная его таковым не почитает. И реальная жизнь от святости совершенно далека. Ну, еще абсолютный факт, что именно он перенес столицу бывшей Великой Римской империи в бывшую греческую мигарскую колонию Византии, создал город, который сам назвал Новый Рим, но при его же жизни его стали называть городом Константина, Константинополь.
Вообще, с культом личности там было все в порядке.
Абсолютно. А русские предки наши, русичи, так восхитились на этот город, что сами его назвали Царьград, то есть царь всех городов. Уж больно великолепен, уж больно хорош. Но скромностью, да, Константин не страдал. Как он пришел к этому, вот это интересно взглянуть на его жизнь. Родился, точно не знают авторы когда, о нем горы книг. Я перевернула небольшую часть этой горы, но нахожусь под глубоким впечатлением, ибо там полярность. Церковные писатели, так сказать, авторы, связанные с преподаванием в духовных академиях, профессура русская дореволюционная, пишут о нем очень благоприятно. Кто-то даже из современных авторов находится, панегирики ему слагают, повторяя древние источники буквально и доверяя им. Есть очень критический взгляд с XIX века, что ровно наоборот все было. Есть что-то среднее. Я скорее склоняюсь к среднему. В этом смысле мне очень понравилась статья нашего античника Михаила Михайловича Казакова «В вопросах истории». По-моему, за 2005 год хорошее очень произведение. Итак, когда он родился? То ли в 272-м, то ли на 10 лет позже. Считается, что потом придворные старались его омолодить, что он пришел к власти моложе и стали искажать. Ну, давайте исходить из того, что около 272-го. Умер в 337-м, 64 года жизни. Место рождения очень далеко от Рима. Римская провинция Мезия, между Дунаем и Балканскими горами. В общем, на территории современной Сербии. Город Нес, в котором он родился, это современная Сербия. Родители. Отец Констанций Хлор, сын пастуха и дочери вольноотпущенника. Ну, никакое происхождение. Но служил военный, стал офицером в одном из дунайских легионов и сделал потрясающую карьеру, ибо закончил свою жизнь высшим правителем Рима, одним из двух. Мать Елена, вот она христианка, и тут сомнений нет. Лет до 11-12, по крайней мере, он мог находиться под ее влиянием, потому что жил с ней вместе. Происхождение. Дочь трактирщика из Вифинии. Очень будет любить Константин эти места, вот они-то есть его родные. Север-запад Малой Азии, населенный фракийцами. То есть, это глубокие провинциалы, непосредственно...
Бедные.
Нет, из низов.
Из низов.
Не просто бедный, из низов.
Папа и мама. Он солдат, она служанка в трактире, грубо говоря.
Надо сказать, в византийской истории это как-то достаточно характерно. Вспомним императрицу Феодору, в будущем жена Юстиниана. Она же совсем из низов. Просто вот те, кто обслуживали цирк, ее отец кормил диких зверей, которые потом шли в сражения, которые так любили в Константинополе сражаться с какими-то преступниками, грешниками. А он кормил этих медведей до человеченки, так сказать, им давали что-то еще. Это ужас. И она помогала отцу, а потом выступала иногда на арене, плясала. Императрица. И здесь происхождение примерно такое. Подробных сведений о его детстве нет, но известно, что как все мальчики, раз отец уже выбился в офицеры, то он занимался военными упражнениями, спортивными упражнениями. Особенной склонности к интеллектуальной деятельности не проявлял.
Ну, кстати, неизвестно, был ли, как бы сказать, в соответствии с римским правом зарегистрирован этот брак.
Брак не был зарегистрирован. Брак его родителей назывался по тогдашним нормативам конкубинат. Конкубинатус по латыни – это... То, что, в общем, называют гражданским
совместное
браком.
Проживание.
Да,
совместное и ведение хозяйства.
Но есть версия, что позже они как бы свой брак оформили на какое-то время до развода отца.
Ну, я думаю, что Констанцию Хлору
матерью.
Это было незачем, что называется. Он делал блистательную карьеру и очень быстро поднимался.
Как только ему приказали развестись, он развелся. Но вот был он в какой-то момент, думаю, что это сочинили. Конкубинат и конкубинат. Отец признал его при этом наследником. Это важно. Но видел его мало, вечно находился на войне. При рождении этому Константину дали вполне римское имя, и почитал он вполне римских богов, а имя у него при рождении такое – Флавий, Валерий, Аврелий, Константин. А в нашей памяти уже остался только Константин, и как-то звучит уже без этих римских, чисто римских Флавиев, Аврелиев.
И вот еще раз, смотрите, империя, он из иллирийских крестьян, пастухов, она в Вифинии. Служанка в трактире, в результате настоящий римлянин, римское имя, сын.
Да, знак умирания
империя.
Подлинного Рима.
Нет, но это империя,
да.
Главный гражданин, неважно откуда ты.
Пёстрая, да. Но это уже не тот Рим, который был классическим античным Римом. А римские правители должны были рождаться в Риме. То время ушло. И не случайно многие наши с вами коллеги, историки, современные, зарубежные, да, где-то с конца 20 века, с середины даже, иногда предлагают рассматривать в качестве конца истории древнего мира и древнего Рима не 5 век, как сейчас принято,
не падение Рима,
а 3.
Вот тот самый наш 3 век.
Да, потому что это уже не Рим, это уже что-то такое переваренное. И надо сказать, что система управления в это время совершенно изменилась. Но мы сейчас еще об этом скажем. Итак, отец делает ослепительную карьеру, видимо, собственными усилиями, что так характерно для этого времени.
Да, без блата.
Да?
Там я не нашел никого из иллирийцев рядом, таких
без
известных.
Без какого-либо блата и
происхождения. Нет, был же обычай поднимать родственников,
да,
там,
да.
Из тех же племен.
Пробивался,
нет, такого не было. Пробивался.
Своими силами. И стал в начале 80-х годов 3 века его отец наместником Далмации. Это много. Это современная Хорватия, Северные Балканы. Известно, что занимал позицию, как наместник Далмации, умеренную в отношении христиан. И надо сказать, что всю жизнь Констанций Хлор не был яростным преследователем христиан. Наверное, сказывался брак с христианкой Еленой. Не без того. Мальчик, видимо, Константин, посещал школу в Нессе, вполне языческую, почитал Геркулеса и Аполлона.
И
об, об этом есть данные источников, совершенно определенные. Ну и странно было бы иначе. Хотя мать христианка. Но христиане гонимые, христиане... меньшинство. Надо сказать, что
считается,
очень интересно...
где-то около до 10% было к константиновским временам уже.
Да, большинство авторов вот таких религиозных приводят очень сложные методики подсчета. Они любопытны, очень любопытны. Я ознакомился с их статистическими подходами. Это косвенные. Но интересно, что они все-таки приходят к результату примерно одинаковому. 10-12% населения огромной империи – это христиане. И поэтому те, кто говорят, что Константин затем, в конце уже, когда он становится единым правителем, прекращает их преследование, потому что их было очень много, и он хотел расширить свою опору за счет их численности, вероятно, они заблуждаются. Это какой-то другой, более сложный политический расчет, я о нем скажу. Итак, возможно, влияние матери, но оно продолжается лет до 11-12, вряд ли дольше. Константин... Он по приказу Доминуса, тогдашнего правителя, Доминус — это господин император, высший правитель, отец развелся с Еленой, христианкой, и на этом влияние матери на Констанции, простите, развелся. Да. Отец Констанции. Влияние на Константина христианской на этом должно было закончиться. Ибо Доминус, господин, приказал вступить в другой брак Констанцию Хлору с Феодорой, падчерицей одного из августов, Максимиана. Теперь надо пояснить, да, кто такие эти доминусы, августусы
Августы
и цезарисы. Да. На самом деле это сложнейшая ситуация, которая сложилась в умирающей римской политической системе. Классическая римская политическая система, конечно, умерла в течение первого, ну, начало второго века нашей эры, когда былая республика переросла в принципат. Принципат – это уже умирающая республика в монархических одеждах.
Это императоры.
Да. Потом какая-то стадия вот этого принципата после августовского, ну, времен ужасных правителей, там, типа Нерона. Но все-таки это империя, где император уже не просто военачальник, как по классической римской терминологии, а единоличный правитель. Но он либо опирается на Сенат, либо ссорится с Сенатом. В золотой век Антонинов, они вовсю взаимодействуют с Сенатом. И вот после знаменитого кризиса первой половины третьего века, первых двух третей третьего века, когда империя на время распалась совсем, даже границы ее были прорваны. Были годы так называемых солдатских императоров, когда раз в месяц мог меняться император. Могло быть несколько одновременно. Разные армии провозглашали разных. Казалось, Риму конец. Все-таки приходит временная стабилизация, вершиной которой становится правление Диоклетиана. Угу. Вот в его-то времена и живет наш персонаж. И Диоклетиан – это уже новая система. Политическая система, которая называется «доминат», от слова «доминус» – «господин», есть единый правитель, и это уже император не в римском смысле военачальник, а это просто высшая власть. Вводятся земные поклоны ему, падание ниц перед ним, полностью на манер Древнего Востока.
Восток, да.
Да, вводится, нарастает громадный бюрократический аппарат. А былые римские должности, консулы, там, сенаторы, статус сенатора, должность консула, это просто почетные звания. Этих должностей, как действующих, уже нет. И вот Диоклетиан, человек очень умный,
я думаю, можем
о нем надо говорить отдельно,
да,
он вводит еще и механизм, так называемую тетрархию. Он придумал...
Власть четырех.
Два огромные империи управляют два высших правителя. Два августа. Вот он сам правитель.
Диоклетиан,
правитель Востока. И он себе избирает соправителя, правителя Запада, Максимиана, тоже августа. Максимиан на Западе, Диоклетиан на Востоке. И каждый из них
Но это не раздел империи. Это не раздел империи.
Нет.
Они правят совместно. Вот важно сказать, что это неразделенная империя.
Не только
совместно.
У них совместно.
Просто зона ответственности.
Но еще с клятвой, что берут эту власть только на 20 лет. А через 20 лет уйдут от власти. И они это сделают. Они себе избирают тоже еще опору, которая называется красиво, по-старинному, Цезарь. И вот эти цезари, их опора.
Как
вот
бы заместители. Два августа, два цезаря.
Есть очень интересная римская скульптура, тетрархия, где все эти фигуры, цезари, августов, они как бы спинами друг друга подпирают. Что это такое? Это попытка, как вот строительными, дополнительными лесами подкрепить рушащиеся здания, скрепы какие-нибудь поставить, подпорочки. И на время это сработает. Но обязательно на время, потому что здание сгнило в фундаменте. Вот в такие времена живет наш Константин.
И вот
его
поэтому,
отец сделал совершенно невероятную карьеру, ибо один из этих двух августов, коллега Диоклетиана, Максимиан, назначил отца Константина, Констанция Хлора, цезарем Запада. Итак, отец нашего...
С условием, женишься на моей дочери.
Да, безусловно. Условия у них обязательны. Да. Это уже совершенно монархические подходы. Цезарем Запада. А дочь зовут Фауста. И она очень существенный персонаж в этой истории. После назначения отца Цезарем Запада, Константин не с отцом. Диоклетиан оставил его при своем дворе на Востоке.
Заложник,
в Никомедии. В Малой Азии.
Да.
Да, он заложник.
Он заложник.
Он заложник и остается этим заложником почти там больше 15 лет.
Это сложная система. Папу цезарем Запада, а мальчик пусть со мной поживет.
Дочь сюда, мальчика сюда.
Да-да-да.
Значит, о чем говорит это оставление его фактическим заложником? Ну, прежде всего, о том, что, видимо, этот мальчик был отцу дорог. Если бы Констанций Хлор был абсолютно безразличен к этому бастарду, к этому результату конкубината, незаконного брака, то зачем он нужен при дворе Диоклетиана? И дальнейшие события показали, что мальчик, этот старший сын Констанция Хлора, был ему дорог. Потому его держали в заложности, в заложниках. Он гарант лояльности Констанция Хлора, значит, он живет при дворце Диоклетиана. Участвует вместе с Диоклетианом в военных походах, например, в Египет. Удачно, он хороший воин. Прошел потрясающую школу дворцовой интриги и лицемерия. Об этом пишут источники. Двор такой сложный, противоречий много. 12 лет, прошу прощения, он 12 лет был при дворе, я думал, чуть больше. И 1 мая 305 года, величайшее событие, августы Диоклетиан и Максимиан отреклись от власти.
Важно.
Диоклетиан планировал...
Тираны,
это
они тираны, они тираны, на самом
после
деле.
После 20 лет
да.
тиранического правления.
Абсолютно.
Причем Максимиан, как говорят современники, не хотел. Но Диоклетиана была воля сильнее. И он заставил его выполнить это условие. Как только Диоклетиан уйдет от власти, Максимиан проявит свое нехотение и попробует вернуть власть. Но тут они торжественно отреклись. Собралась грандиозная такая церемония, на которой августы, отец Константина, Констанций Хлор и второй Гай Галерий, сменили их, новые августы. Вот на этой церемонии 305 года, 1 мая 305 года, Константин, я думаю, пережил великое потрясение и великое разочарование. Ему в это время около 33 лет. Какая-то магическая возрастная цифра. У очень многих наших героев именно в этом возрасте происходят какие-то судьбоносные события. Его событие очень интересно. Это не назначение его цезарем. То есть правой рукой своего отца, получившего высшую власть на Западе. Есть данные о том, что он на это очень рассчитывал. Он на церемонии присутствовал.
Ему уже там, да, уже...
Константин стоит и чуть ли не делает шаг вперед. И тут объявляют, что его отец, его родной и, видимо, уважаемый, почитаемый им, а может быть, по-своему любимый отец, назначает своей правой рукой не его, а совсем другого человека. Это потрясение. Я не называю всех имен, чтобы совершенно не было
оказано. Единственное, что, говорят, выступил против Диоклетиана. Он считал, что вот такая наследственная передача такая нарушает порядок, вот эту устойчивость тетрархии. Уже не от способности, как Констанций Хлор был поднят из ничего.
Пробивался.
А вот сынок, нет.
Сынки придут. Старик Диоклетиан скоро убедится, как он заблуждался.
Да.
Попробует увещевать. Но человек, ушедший от власти, может увещевать сколько угодно. Да. Это никого не волнует. Все это, его неназначение, которое убеждено, это второе глубочайшее потрясение, третье в его душе. Первое, что он бастард, дитя конкубината, непочетно. Второе потрясение, что он вечный заложник. И третье, неназначенец. Чуть ли не сделавший шаг вперед. Все это происходит под изображением Юпитера и именем Юпитера. Угу. Я иногда думаю, может быть, в этот момент Константин обиделся на Юпитера. Может быть, его дальнейший постепенный отход от этих богов связан с тем, что он здесь рассердился. Он оставлен в заложниках. Он явно терзается этим положением, и в 306 году, всего год спустя, приходит известие о том, что его отец, Констанций Хлор, Август, находящийся на Западе, в тот момент в Британии, тяжело заболел. Он идет к Августу восточных земель, Галерию, и просится: «Хочу съездить навестить тяжело заболевшего отца». Звучит прекрасно, Галерий дает согласие. К утру Галерий передумал. И решил, сказал вернуть, не отпускать. Но Константин был уже далеко. Он мчался из нынешней Турции в нынешнюю Англию, причем на север Англии. Он мчался так, что приказывал за собой уничтожать почтовых лошадей. Лошадей не жалко, пока лошадей. Угу. Скоро ему будет не жалко и людей. Он примчался к отцу Британию. Отец был при смерти, но не сразу, он умер, но очень скоро. И здесь началась карьера Константина как правителя единоличного. Кстати, ибо отец не сдержал чувств и объявил его наследником.
И это случилось, вы будете смеяться, в английском городе Йорке. В Йорке. Мы уходим на новости.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил вас сегодня, еще раз добрый день, как в Древнем Риме назывался Август до того, как его называли Август? Я имею в виду не императора, конечно, а месяц. И абсолютное большинство наших слушателей ответило верно. Шестой или секстилис. Мы принимали и тот, и другой вариант, естественно. Просто шестой месяц. Шестой. И компьютерную игру Византии фирмы 1С выиграли Олег, чей телефон начинается на 903, Ирина 278, Ольга 724, Денис 635, Павел 543, Ирина 336, Григорий 655, Михаил 206, Марина 222, Олег 773, Кирилл 097 и Виктор 398.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Умирает отец нашего героя, умирает Констанций Хлор в далекой Британии, в городе Йорке, назначает, вопреки мнению отставника Диоклетиана, его своим наследником, своим Августом.
Кто бы мог подумать, что этот будущий великий римский, а в общем уже и византийский, восточно-римский император становится, провозглашается Августом, императором на севере Англии. Это совершенно говорит о том, чем стал Рим. Это просто некое такое всемирное явление. Для того времени почти всемирное. Весь цивилизованный мир. Войско поддержало.
Да, главное, легионы. Легионы поддержали.
Дело в том, что Констанция Хлора уважали. Это был уважаемый правитель, уважаемый воин. К нему хорошо относилось войско, оно его поддержало. Таким образом, идеи Диоклетиана на глазах разваливаются. Константин, провозглашен Августом, отказываться от этого не собирается. И тут же другие тоже захотели. Захотел обратно стать Августом тот, кто под влиянием Диоклетиана уже отказывался, Максимиан. Захотел туда же быть правителем. И его сын Максимиан, сын Максимиана тоже захотел. Захотели еще несколько правителей. И что случилось? На рубеже 307-308 года в Риме 6 правителей. 6. Это уже никакая не тетрархия. Система уже не работает. Это уже бог знает что. Стареющий, ушедший отдел Диоклетиан, как вы уже об этом упоминали, пытается их примирить. Он собирает, можно сказать, сейчас бы сказали, совещание на Дунае, устраивает такую встречу с ними со всеми и увещевает. Давайте договоритесь, как я когда-то с Максимианом договорился, прекратите эти распри. Бесполезно. Разговор закончился ничем. Константин, август, но Константин Рим на пороге гражданской войны. И, надо сказать, инициатор ее, тот, кто ее развязал, это все-таки Константин.
Константин.
Никаким образом никто другой. Он, ему предстоит биться за власть, и в ближайшие годы он будет биться с целой группой конкурентов. Я посчитала так, ну, не менее 10 было у него соперников и конкурентов. По ходу этой борьбы он победил своего тестя Максимиана и приказал казнить. Единственная поблажка, которую он сделал тестю, он разрешил ему выбрать вид смерти.
Да.
Вот как любезно, вот как по-родственному. Затем воевал с его сыном Максенцием, о чем сейчас будет речь, засевшим в Риме и пытавшимся там тиранически править, и еще, в общем, не менее 10 этих соперников. И все это время он в войне, заметим, в Риме еще ни разу не был. Он бьется за право быть правителем Римской империи, не видавши Рима никогда. Никаких признаков его перехода в христианство. Никаких признаков того, что в этих войнах бесконечных соперников есть какой-то религиозный мотив. Никаких признаков этого нет. Ну, при этом давайте отметим, что у него есть какая-то и своя частная жизнь. Поначалу он по стопам отца имел тоже конкубину, сожительницу, с которой вроде бы очень дружно жил. И именно она родила ему любимого старшего сына Криспа. Так оброним, что он его прикажет казнить попозже, через лет примерно в 326-м. А родился Крисп около 307-го. Один из его соперников, Максимиан, который жалел, что отрекся его отец, соправитель Диоклетиана, предложил ему в жены свою младшую дочь Фаусту. Она сестра соперника Константина, сына сожалеющего Максимиана, Максенция. И вот он в результате отринул свою конкубину, мать Криспа, женился на этой Фаусте. Его апологеты сейчас же придумали, что это была страстная любовь, что он долго добивался, что это была такая невиданное чувство. Она ему все время отвечала, что когда вернешься с орденом, тогда поговорим. Типа, стань сначала правителем. Это все фантазия.
Потому что ее брат, да, и ее отец участвуют
в войне. Да. Это нормальный династический брак. А вот сочинили, что вот потом в крайнем случае согласна на медаль. На медаль она никогда не согласилась, добилась, что он стал высшим правителем. Но это все не так. Это династические связи. И опять оброним, что со временем он убьет ее. Причем ее собственноручно. И в ходе гражданских войн прикажет казнить своего тестя, вот любезно разрешив выбрав вид смерти.
Причем, что интересно про тестя, он проявил какую-то совершенно непонятную, знаете, такую историческую жестокость. После победы над Максимианом, когда он приказал его убить в лагере. Вот, да?
Сослать, а там уже убить.
Он приказал стереть его имя.
Да.
А он был Августом вместе
законным,
с Диоклетианом. Законным. До него еще. Все арки были разрушены. Все надписи, упоминающие Августа Максимиана, были стерты. Вот что там такое случилось?
Так сердится вот только на родственников.
Ну да.
На самом деле, вот эти шаги нашего, так сказать, святого производят тяжелое впечатление. Власть на первом месте. Религиозная идея здесь не звучит.
Пока вообще не
просматривается. И она впервые зазвучит в ходе этих гражданских войн в связи с знаменитым сражением у Мельвийского моста близ Рима, на окраине Рима, 28 октября 312 года. Событие историческое. Мифы вокруг него не исторические, но бесконечно многочисленные, и многие из них повторяются, детали уточняются. Битва Мельвийского моста – это сражение с Максенцием.
Двух претендентов, грубо говоря. Или двух Августов, или двух Цезарей. Двух претендентов.
Уже и название.
Они все Августы.
Двух правителей. С Максенцием, которому удалось захватить власть в Риме, и там тиранически править. Максенций был непопулярен, римляне на самом деле, видимо, относились к нему очень плохо. Да кто из них, этих жадных до власти в эту эпоху, был популярен? Да никто. Вся эта благостность вокруг Константина – это все-таки наслоение позднейших времен. Итак, Максенций подготовился к этому сражению по-язычески. Он обратился за гаданиями к жрецам, и ему ответили, что враг Рима, опасный для Рима человек, будет повержен. Он же к себе это, конечно, не применил, поэтому он решил, Константин будет повержен. Подготовился, приказал рядом с этим Мельвийским мостом построить еще один мост-ловушку. Обманный мост, который на живушку был построен и в любую нужную минуту мог быть разведен. Он был уверен, что туда загонит войска Константина, разведет этот мост, и они все рухнут. Он погиб на этом мосту с своим войском. И русская прекрасная пословица «не рой другому яму» просто полностью заменяет у меня в глазах образ этого моста на образ вот этой охотничьей ямы. Да, в ходе сражения одолевали, хотя более малочисленные войска Константина. И по мосту побежали войска Максенция, и он сам. И мост, без всяких механизмов, будучи построенным кое-как, раздвинулся, развалился, и Максенций утонул. Константин, наш будущий святой...
Наконец-то въезжает в Рим.
Сначала он приказал выловить тело Максенция. Его выловили. Голову отрубили уже мертвому. И в Рим он вступил с головой Максенция. То есть ничего христианского пока в его поведении не видно. А предания такие. Перед самым сражением, и тут спорят религиозные авторы, то ли среди бела дня, то ли ночью.
То ли среди темной ночи.
То ли и на солнце, и ночью было видение Константину. Видение креста, видение самого Иисуса Христа, надпись «Сим победиши» этим Христом. И как бы увидев вот этот крест во сне необычной формы, он приказал изготовить особое знамя, лабарум называется. Лабарум напоминает, в общем-то, римские значки римских легионов, но более вытянут по горизонтали, столько раз нарисован, начерчен. Вокруг лабарума вообще целая научная литература. Приказал изготовить, и благодаря этому лабаруму, потому что он был в меньшинстве, такая удачная победа. В общем, большое мифотворчество, ну, да. Мифология.
Но с головой поверженного врага он все-таки...
И он вступает, по выражению современников, да. С триумфальными гимнами. И головой Максенция вступает в Рим. Легенда, возможно, начала складываться сразу же. Возможно, она совершенствовалась, в ней нарастали какие-то детали. «Сим победиши» – знаменитое выражение становится живущим в христианской идеологии. Во всяком случае, Константин впервые в Риме. И я как думаю, Рим ему не понравился. Он там ощутил себя провинциалом. Он там ощутил себя неродным. Это был не его город. Надо сказать, что в тот момент, когда было 6 правителей, сначала никто не избрал своей резиденцией Рим. Вот потом Максенций ворвался.
Да, но все вели войну за него. Да, все вели войну за правителя.
За него, не бывает там. И ему, видимо, в Риме стало нехорошо, некомфортно. Он родом с Востока, он из Вифинии. Отец его был правителем Запада, умер в Британии. Это все Рим пролетает на вот этих полюсах Запада и Востока. И он там не остается. У него, видимо, сразу есть идея о том, что Рим не его город. Он там никогда не станет своим. И дальнейшая его деятельность это подтверждает. Надо сказать, что он все-таки преимущественно правитель половины империи. Он правитель, Константин, правитель Запада, а на Востоке утверждается муж его сестры, некто Лициний. И они после утверждения в Риме Константина встречается в Медиолане, это будущий Милан, нынешний Милан, и там договариваются, что все-таки возвращаются к системе двух контролирующих, но как и при Диоклетиане, один, они равны, но один равнее, и равнее именно Константин. Они вместе создали знаменитый Миланский эдикт.
Лициний забыт. Кто из наших слушателей знает Лициния? Да никто.
В научной литературе все проанализировано.
Нет,
а вот в книгах популярных и таких даже художественных о Константине Миланский эдикт создавал только один Константин. Лициний забыт, потому что Лициний побежден. Потому что Лициний будет повержен.
Да.
История остается победителем.
Да.
На самом деле, в 313 году эдикт миланский, провозгласивший веру терпимость, разрешивший христианам отправлять их культ так же, как остальным отправлять любые другие культы, он был при двух правителях. Но, поскольку Лициний был побежден,
потом
выслан, тайно убит,
это потом,
опять,
потом,
да,
потом.
При Константине, к 323 году, через 10 лет, Константин стал единым правителем империи.
Что интересно в этом миланском эдикте, я его прочитал полностью на русском языке, он же, оригинал же не сохранился.
Нет,
мы же не знаем, что там было написано на самом деле.
И подлинность его является, да, предметом обсуждения.
И форма его является
точность
занимательной.
Точность копии.
Да-да-да. Нет, форма является занимательной. Дело в том, что это никакой не эдикт,
декларация,
а это было письмо.
Декларация.
Письмо,
подписанное
императорами, направленное каждому губернатору провинции.
И на
восток,
и на запад.
Да, в каждой провинции, где, а, была религиозная терпимость, провозглашалась, б, христианам возвращали собственность, которую у них была отнята.
Очень много было отнято.
Но третье, а у тех собственников, у которых забирали собственность в пользу христиан, им правители обещали компенсацию. Иными словами, это была веротерпимость. Империя от Йорка, Англии, до Армении и Сасанитской
Персии. До Турции, да.
Огромное число верований, огромное число, да, людей. И не было универсальной религии. До этого универсальная религия – это бог солнца. Да, все-таки в язычестве.
Более-менее, да.
А теперь они видимо, Лициний и Константин увидели, как вы сказали, подпорка. Еще одну подпорку для универсальной империи – универсальная религия.
Очень сильную, как им,
да,
показалось, и на какое-то время.
Да,
на самом
так
деле.
И случилось.
Ведь это сработает. Да. То, что они заслали вот эти письма, действительно, эдикт, не эдикт, это условность названия. Сегодня бы назвали, ну, какое-то инструктивное письмо.
Инструктивное письмо, абсолютно, да.
На места.
На места.
Представителям власти
всем, да,
на местах.
Да, да, да.
Для христиан это было очень важно. Если припомнить времена былых великих гонений, когда христиан беспощадно отдавали на растерзание диким животным в цирке, сжигали на кострах, подвергали пыткам, преследованиям, конфискации имущества, это самое мягкое, что с ними происходило. Всяческим, вот отсюда мученичество многих ранних христиан, действительно, многие из них проявляли стойкость невероятную, моральную, нравственную, веру в свои идеалы. Вот они пережили эти страшнейшие времена. И вот теперь такое вот инструктивное письмо. Для них это очень большое.
Конец преследований, возврат к нормальной гражданской жизни граждан империи.
А то, что это приписано одному Константину, это лишь потому, что со временем, к 323 году, он единый правитель. Как единый правитель этой огромной империи, он проявил себя умным, толковым, умелым. Он опирался на могучий союз с церковью, сделал церковь опорой крайней централизации. Вот что под последний столб, который в рушащееся здание вбивается. Это завершилось в 325 году на знаменитом Никейском соборе уже не просто веротерпимостью, а провозглашением, принятием христианства как веры официальной, государственной,
но,
фактически.
Но не единственной. Он сам не принимает христианство, вы вспомните.
Он не принимает христианство. Он участвует в работе собора, он борется там с течением арианским, который со временем признает ересью, он активный деятель, он после этого Никейского собора и принятия символа веры дает христианам уже привилегии. Например, при составлении завещания часть имущества должна теперь отдаваться не императору, как это было уже долгие годы, а именно христианской церкви, возмещение тех утрат, о которых вы правильно сказали. Таким образом, это не утверждение такое юридическое, вот она единственная.
Только одна, да.
Это церковь, поддерживаемая сверху. А поскольку система абсолютная, централизованная до крайности, то, конечно, это можно назвать созданием официальной церкви.
Но при этом в своей семье он ведет себя замечательным образом.
Ну, каким
по-христиански.
Он, когда надо кого-то убить, нет проблем. Это через год.
Простите,
325-й Никейский собор,
да.
В 36-м он,
да,
убивает их. Через 11 лет. У него большое еще время. Итак, он мудро проводит некие реформы. Направление реформ единственное. Укрепление централизации. Происходит закрепощение сословий, как называют это в научной литературе. То есть прикрепление колонов, например, основных производителей земли, к земле. Прикрепление чиновников к их должности. В сущности, это ростки, еще очень маленькие, проростки будущего феодализма. Подкрепить расшатанное здание. Вот таким образом. И, наконец, ему приходит в голову, в 330 году он это выполняет, создать новую столицу. Никейский собор, Никея – это окраина Никомедии. Никомедия в Малайзии, в нынешней Турции, как бы его столица. И вот он придумывает создать другую. В Рим он не вернется никогда. Рим ему чужд, там чужой он, Рим чужой ему. А вот создать здесь на Востоке и не совсем на Востоке. Вот почему избран Византий, бывшая греческая колония из города Мегар. Это и Восток, и не Восток. Это европейская сторона пролива, Босфорского пролива. Потрясающий замысел, умный. И Восток, и не Восток. Ну, золотой мост такой между Востоком и Западом, это когда-то много позже скажет Карл Маркс. Да, золотой мост. Ибо огромные средства, брошенные на строительство этой столицы. 11 мая 330 года произошло освящение этого города, открытие новой столицы на европейском берегу Босфора. Нова Рома назвали его, Новый Рим. Но очень скоро, еще при жизни Константина, Константинополь. Там он возвеличивает свою власть максимально, но не чисто христиански. Многие изумительные произведения античного греческого искусства, прежде всего греческого, даже не римского, не любит он Рим, этот римский император, перевезены в Константинополь. Творение Лисипода, языческое искусство. Геракл и всякие, это все ему не мешает. Его знаменитая арка, поставленная в честь победы у Мельвийского моста, она вся в античных барельефах, изображениях. Она не христианская, эта арка. Он соорудил себе, там приказал, ему сооружено такой памятник, не знаю, статуя, полу в сидячем положении. Так вот, сидячая эта статуя, это 20 метров высотой. Если он встанет, 40 примерно. С ума сойти.
Не надо, то есть не
встанет. То есть это могучее
языческое, это языческие, да, все штучки.
Власти, но если этой власти, если этой централизации полезно христианство, пусть будет и христианство. Конец его жизни ужасен. За год до смерти в 336 году он приказывает убить своего, казнить своего сына Криспа по подозрению в том, что он пытался изнасиловать свою мачеху Фаусту. Ну, это либо чистая фантазия, либо подстроенная провокация.
Это интрига, дворцовая интрига.
Что бы то ни было.
Но он наследник.
Казнь наследник.
Крисп наследник, популярный в войсках.
От Фаусты у него три сына. И, может быть, она заботилась о них и убирала со своей дороги Криспа.
Но при этом я думаю, что все-таки Константин боялся Криспа. Судя по тому, что я читал, Крисп был действительно... К концу жизни Константин был непопулярен.
Криспу было уже около 40 лет, а он все еще не высший правитель. Да, да. И не имеет никакого юридического статуса. Плюс три сына от Фаусты, она беспокоится о них. То есть совершенно путанная, темная семейная история. Как бы примерно через месяц после этой казни Константин непрерывно раскаивался, его апологеты пишут. Но через месяц он узнал, что Крисп был оклеветан. И оклеветан именно мачехой. Тогда он собственноручно с ней расправился. Он отправил ее в баню, жарко ее натопил и запер двери. Там она и задохнулась. Народу сообщили, что она приняла слишком много снотворного. И, принимая ванну, ей сделалось дурно, умерла от этого снотворного.
Интересно, что своим сыновьям от нее он сообщил. Да.
Умерла мама. Передозировка снотворного, как сказали бы сегодня. Он боится смерти. Он ее чувствует. До нее остался год. Он совершил... Были пятна в ее биографии, но эти страшнейшие как раз за год до смерти. Отправляется в паломничество в Иерусалим, видимо, тайно, не особо афишируя. Как пишет его ближайший биограф, его величайший поклонник, который все время Евсевий пишет о нем и воспевает его, там он и уверовал. Возможно, возможно.
То есть, но... до этого не уверовал. То есть в битве на мосту не уверовал.
Нет.
Хотя приказал сменить щиты.
Последовал видению. А теперь, может быть, и уверовал. Но на самом деле у Евсевия же и проскальзывает источник, этот повествование, язык, такая штука предательская иногда, что вместе с тем он надеялся на исцеление. Он стал сильно болеть. А говорили, что там, в Иерусалиме, в святых местах, можно исцелиться. Исцеление не произошло. О своем уверовании внезапном он не объявил. Его мать Елена, побывавшая там же, в святых местах, еще до этого, до его визита, основала как бы первую вариацию храма гроба Господня. Угу. Первую. Угу. Нынешнюю уже сооружали крестоносцы в XI-XII веках. Она же соорудила как бы ранний храм в Вифлееме. То есть вот что-то христианское нарастает. Мать Елена по-прежнему верна христианству. Мать скончалась. И вот он перед лицом смерти, весь в этих страшных грехах, возможном тяготении к покаянию, ибо все-таки христианские идеи он слышал еще и в детстве. Каяться пора. Каяться пора. Вечная жизнь нужна. И на смертном одре тот самый Евсевий, который всегда подозревался, этот ближайший его друг и биограф, в том, что он склонен к арианству. Неортодоксальной версии христианского учения. Неважно. Именно он крестил Константина и написал о том, что в последнюю минуту жизни Константин улыбался. И вот мы должны на основании этого всего умилиться и сказать, какой прекрасный, равноапостольный святой. Возможно, что-то в его мрачных сторонах, его биографии преувеличено, но что почва для этого была, это совершенно очевидно. После него тяжелейшая судьба его сыновей. Константин погребен в Константинополе, в храме апостолов. Константин II, его сын старший из оставшихся, убит в войне с братом Константом. Констант убит в результате заговора. Констанций II, третий сын, убит в войне с двоюродным братом Юлианом, тот, который на время вернет в Рим языческих богов.
Но до этого его сыновья убили его братьев, своих дядей, их племянников. Убили 11 человек. В общем, семейка еще та была.
К сожалению, надо сказать, что люди, когда очень хотят видеть какие-то события прошлого в определенном свете, они рисуют любую картину. Но мы постарались с вами взглянуть на Константина со стороны его деяний. И равноапостольный святой может признаваться таким, вероятно, только как святой, получивший этот титул, не за деяния, а, как мы скажем сегодня, за заслуги перед церковью. Вот лучше бы выдали ему орден.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».